Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 20 часов. Сегодня вторник, 7 сентября. На канале Фейгин Лайф мы проводим очередной стрим. Сегодня у нас в гостях Валерий Дмитриевич Соловей. Валерий Дмитриевич, рад тебя приветствовать.
Добрый вечер, Марк. Добрый вечер всем, кто нас смотрит и слушает.
Ну, нас уже вот смотрит около 3000 человек. Под 1000 лайков нам поставили. У меня большая просьба к зрителям. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Пусть максимально большое число людей увидит этот эфир, потому что мы будем обсуждать очень важный вопрос. Но мы с долей иронии провокативной назвали этот эфир «Обнулить обнуленного», да, потому что, ну, поразительная вещь. 1-0 уже, да, то есть вот в Гвинее, отстранен военными, спецназом причем, отстранен президент Гвинеи, который произвел ровно тот же кульбит, что и Путин. Изменил конституцию под себя, обнулил предыдущие сроки, ну и вот собирался оставаться президентом и дальше. Вообще, у него такая цветистая биография, я как бы слышал его фамилию, никогда не изучал, а тут поизучал. Он, в общем, тоже прошел все круги ада, он и в тюрьмах сидел и так далее. Поразительно, как людей меняет власть в этом смысле, и русская власть от африканской никак не отличается. Но симптоматично другое и показательно другое. Кстати, большая часть государств, тех, кто в партнерских отношениях находится с Гвинеей, они выступили против военного переворота, хотя, насколько я понимаю, население приветствует. Вот что для нас важно. Два фактора. Военные и население. То есть население довольно, военные осуществили его чаяние в известном смысле, потому что там идут ссылки на отказ от демократии, от факультативности институтов суда и так далее, что все это использовалось в политических целях, и государство превратилось в кормушку. Ну, коррупция, само собой. Это вообще святое. Вот. Насколько здесь вообще можно судить о том, насколько это приложимо к ситуации в России, на твой взгляд? Вот говоря об этой неизвестной нам пока динамике, но тем не менее, учитывая то, как складываются выборы, по-моему, совершенно очевидно, что все не просто будет сфальсифицировано, а будет прогнозируемый результат. Хотя, еще раз хочу подчеркнуть для зрителей, часто меня там Фейгин сушит явку, еще что-то, я ничего не сушу. Вот, я не хожу, но это я. А в принципе никому ни к чему не призываю в этом смысле, идти или не идти, решает каждый. Если вы видите в этом смысл, у вас там есть, я не знаю, кандидат и так далее, то ради бога. Вопрос, Валерий Дмитриевич, так все-таки можно судить по аналогии, да, в науке же есть метод сравнительного анализа. Ты когда писал, я вот писал диссертацию, одна из, это системный анализ и сравнительные там, ну, часто научные, общенаучные методы, вот, автореферат, помнишь? Я его переписывал 10 раз.
Вот. Да, естественно. Вот. Понимаю. Так,
какая здесь приложимая системная, так сказать, инструментарий для того, чтобы определить, насколько это приложимо к России?
Знаете, Марк, аналогия применима только в качестве благого пожелания. Наше общество предпочло, чтобы военные все сделали для него и за него. Точно. Но в России это невозможно. В этом смысле военные в России гораздо менее ответственны перед нацией, чем в любой латиноамериканской стране и чем в Африке. Менее ответственны, чем в Африке. Это безусловно. Вообще армейский корпус сплошь оппортунистичен. Военные входят в число чуть ли не самых оппортунистически настроенных групп населения, несмотря на то, что они испытывают такое же недовольство, как и все остальные. Поэтому, если проводить аналогии, то, видимо, надо проводить аналогии с рядом находящимися, близлежащими странами, такими как Украина и Беларусь, которые явили миру, постсоветскому пространству и российскому обществу два различных варианта подхода к проблеме смены политической власти. И тот вариант, который исповедовали в Украине, применили, он оказался гораздо более эффективным, хотя Запад, Евросоюз, по крайней мере, уговаривал украинцев этого не делать. И мы это прекрасно знаем. Белорусы проявили организованность, самодисциплину. Упаси Боже, это никакая не ирония. Но им не хватило того куража, той смелости, того наконечника копья, который был в Украине. В результате белорусская революция проиграла. А все, что происходило пока в России, это было больше похоже на белорусский сценарий, хотя без той массовости. Ну, уже, может быть, в конце января мы где-то могли бы выйти на подобную траекторию, потому что кураж совершенно очевидно был. Протесты могли продолжаться. Поэтому, исходя из тех сравнений, которые мы сейчас с тобой рассматриваем, да, исходя из, я бы сказал, предвидимого результата выборов, хотя как раз сторонник все равно надо идти на выборы, чтобы появился хоть
Создать
какой-то
повод,
стимул
создать повод.
защищать. Совершенно верно. Ну, в общем, те люди, которые сейчас в России не просто изучают политику, но пытаются ею заниматься, а это чрезвычайно сложно, я имею в виду, пытаются заниматься уличной политикой, они призывают даже не дожидаться 19 сентября и откровенно и открыто говорят о том, что надо выходить. Уже там 18-го, вот недавно призыв прозвучал, я знаю, что он рассылается, я получил его, это Дмитрий Чебанов, это учредитель небольшого сравнительно канала, телеграм-канала что делать без знака вопроса, с восклицательным знаком в конце. Это очень непривычно для России. Это активист с юга России, я шапочно его знаю, он на меня произвел, в общем, в целом позитивное впечатление, и он призывает выйти уже 18 сентября. Я сначала было удивился, почему 18-го, да? Вроде же логика, надо дождаться
Да,
подведения.
результат.
А потом подумал, а чего дожидаться-то? Вот есть люди, которые здраво рассуждают, а чего дожидаться? Тем более, если выходишь 18-го, у тебя в запасе будет тогда, если удачно вышли, да, тогда у тебя в запасе будет еще и 19-е. Типа, мол, суббота лучше воскресенья. Субботу никому не надо думать о том, что завтра идти на работу. И вот эта идея, она просто Чебановым сформулирована, может быть, наиболее откровенно, она, в принципе, сейчас гуляет. Потому что все, что мы с тобой слышим, ну, все, кто, так сказать, этим интересуется, слышали от команды Навального, это медленное, нехотя движение в этом же направлении. Но именно нехотя, да? Что вот если там начнутся протесты, то мы, конечно, поддержим. Ну, это очень странная формулировка, да? Или вы хотите, чтобы протесты начались? Или вы этого не хотите, вы этого сами опасаетесь? Или вы придерживаетесь 31-й статьи Конституции, дарующей народу право собираться мирно и без оружия и устраивать митинги или демонстрации? Или вы надеетесь на успех умного голосования? Но в Москве никакого успеха умного голосования не будет,
Но
это
это
уже
уже все,
понятно.
это уже очевидно,
Это
да.
уже понятно. Вот здесь будет успех электронного голосования.
Абсолютно точно. Так
По-моему,
а они
полтора
сами об
миллиона
этом говорят.
зарегистрировав.
Сами об этом говорят.
Да, поэтому Волков предлагает, давайте, значит, завалим электронное голосование. Ну, вряд ли это получится. Вот, поэтому,
Валерий
если
Леонидович, как ты
отбросить
его
все не...
завалишь, если никто ничего не считает? Это
Да,
как вот в рассказе
конечно,
Брэдбери
конечно.
«Мультивак», который
Я,
я все время привожу к компьютеру, провода от которого никуда не ведут.
я согласен, вообще абсолютно наплевать. Проверять-то некому будет.
Конечно,
Некому
конечно.
проверять. Государство контролирует этот сайт полностью безоговорочно. Кто его
Конечно.
проверит? Если мы не сомневаемся в том, что государство фальсифицирует обычное голосование, то тем паче с электронным оно может пойти как угодно далеко. Это, в общем, не секрет. Поэтому, если отбросить все невозможное, вот, то, что остается, каким бы оно невероятным ни казалось, и будет решение. Решение очень простое. Об этом давно уже говорят. Говорили перед выборами. Выборы на время эту повестку, я бы сказал, радикализующуюся повестку, заслонили. Но сейчас она снова начинает возвращаться. Потому что даже сейчас в Москве речь идет о том, чтобы снять некоторых кандидатов, которые, как кажется, могут добиться успеха или, по крайней мере, пощипать единороссов. Я знаю, что, по крайней мере, двое кандидатов в депутаты уже получили угрозы, что, мол, вот выборы пройдут, да, сейчас вы хотя бы как-то защищены, мы за вас возьмемся. Я бы
Ну,
считал, что это
очевидно.
совпадение, если бы речь шла об одном человеке. Ну, случайность. Два – это совпадение. Но дело в том, что характер угроз идентичен. То есть такое впечатление, что вот методичка под копирку. То есть власть не просто готовится к победе, она готовится к новому витку репрессий.
Ну, абсолютно
Новому
точно.
витку репрессий. И я напомню, что когда это было в Украине, когда, помнишь, там диктаторские законы Янукович выпуск,
Да, конечно.
списанные с российских, что там произошло? Те люди, которые были на Майдане, они вдруг поняли, что расходиться никак нельзя, потому что тогда передушат всех поодиночке. Ну, там бы, наверное, не передушили, Украина
Да.
действительно не Россия, но угроза для них была нешуточной. И сейчас вообще угроза для тех, кто участвует в любой активности, политической и гражданской, она будет, наверное, только нарастать. Ну, соответственно, выбор-то не очень богат. Значит, люди начинают думать, а те, кто надумал, они начинают уже и говорить. И, видимо, пытаются что-то сделать в этом направлении. Как отреагирует власть, мы знаем. Но, еще раз повторю, я здесь вспомню, это я уже заканчиваю. Конец января этого года, 23 января, 30 января. Вообще тогда был шанс развития динамики. Шанс был очень серьезный, он, к сожалению, не был использован. Почему? Это вопрос уже отдельного обсуждения. Так
Да.
что, может быть, и 18-19 тоже что-то начнется. Так?
Ну, я напомню, что мы ведем эфир. У нас 8273 человека смотрят. Около 2000 лайков уже поставили. У меня просьба тем, кто присоединился, это еще где-то около 5000. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Просто часто нам говорят, что вы вот только болтаете. Вот, ну, у меня в чате, в комментариях. Вы только говорите, а когда будет действие? А вот оно, действие. Вот вам 18 и 19, это и есть действие. Это то, что, естественно, мы можем говорить в эфире, а есть еще то, что за эфиром. Безусловно, вы должны понимать,
Да.
что всего мы рассказать не можем, всего мы объяснить не можем. В данном случае работает почти интуитивное ощущение, которым должны быть охвачены огромное число людей, гигантская масса. Тогда все и произойдет. И тогда вдруг неожиданно для всех, для наших аудиторий и так далее, обнаружится, что многое сделано в этом направлении. И все не так наивно. Безусловно, мы Чебанова ролик поместим ссылку под этим видео. Вы можете его посмотреть об этом призыве. Насколько я понимаю, его сейчас осудили на 15 суток. И он сейчас
Да,
содержится
его,
в
да, он под
спецприемнике.
административным арестом, да. Насколько я знаю, он с товарищами, они хотели вывесить подстрекательский баннер на
Понятно.
здании Детского мира, ну, вот вблизости с Лубянкой,
Да,
да.
да, да,
Но
да.
их, так
Ну, это...
сказать, на взлете смогли остановить. Но я
Да.
знаю, что у этого движения есть там группы практически по всей России. Они призывают выйти 18 в 14:00. Во всех городах.
Ну, вполне себе, вполне себе. Ну, я просто к тому это хочу сказать, что власть ведь готовится, и мы признаки этого видим. Опять неожиданно, скоропалительно уехали в тайгу, значит, Шойгу и Путин. Это вот что больше напоминает тебе? То, как они вот в предыдущий раз, и мы это обсуждали, помнишь, это горбатая тайга и тому подобное, они уехали, и после этого началась передислокация войск к границам Украины. Либо в комплексе, они, наверное, хотят ответить на провал операции, заставить Украину принять Минские соглашения в интерпретации Москвы, это формула Штайнмайера, все в нее приходящие вещи, по существу сохранение марионеточной власти в Ордло и вталкивание ее в тело Украины, вот это все провалилось, потому что это не поддержала Америка. Тут долгий разговор, мы это обсуждали, но понятно, там
Да.
и Афганистан повлиял, там внутренняя ситуация вокруг Демократической партии самих Соединенных Штатов повлияла, но вот. Сейчас как бы они отправились туда, и причем это не один день, не два дня, а якобы до среды они там будут. То ли до среды, то ли до четверга, непонятно. То есть кто что говорит. И они отправились, я так понимаю, не сегодня, даже не вчера. То есть они уже какое-то время там находятся. Можно ли это расценить как некое обсуждение плана, если что, и в том числе в аспекте внутренней политики, не знаю, там Шойгу возьмет по козырек, какие-то начнут события, чтобы армия как раз-таки, как и в Гвинее, не произошло, и поэтому Путин, в общем, мне кажется, не то, чтобы он боится Шойгу, речь не о Шойгу, а речь об армии как таковой. А с кем ему разговаривать? Он же не будет с рядовым составом разговаривать, с лейтенантом вызывать. Генералы и так и с ним общаются, а вот Шойгу, он как бы должен именно политически контролировать ситуацию в армии. Вот ты думаешь, повестка у них там такая, наряду с грибочками, шаманами и оккультными всякого рода мистериями, которыми они предадутся?
Да, это резонное предположение. Ну, значит, начну с первого, что точно произошло, это уже известно. Вчера они оба участвовали в обряде, в шаманском обряде. Вот вчера.
Любят они.
Я не знаю, как он прошел, да, любят. Ну, в общем, мы узнаем, каково содержание этого обряда. Как говорится, доложат. Второе, то, что ты предположил, мне кажется, это резонно. Что надо обсуждать, в том числе роль и место армии в политике в случае кризиса. Они, правда, рассчитывают, что выборы пройдут архиуспешно и рассчитывают отметить, я уже говорил, еще одним обрядом 27 сентября. Те же самые люди, которые 9 августа проводили обряд для недопущения белорусского сценария. Значит, 27 сентября они планируют отметить оккультным обрядом свой успех. Это первое. Второе, что касается войны, как это было весной, я все-таки полагаю, что это маловероятно сейчас. И мы с тобой говорили, в том числе потому, что Соединенные Штаты потребовали гарантии безопасности для Украины, что-то они получили, какие-то обещания взамен. Но Байден, точнее, американская администрация не сможет проиграть Украину так, как она проиграла, как считается, Афганистан.
Ну да.
Это просто немыслимо. Ну и плюс к этому, ну зачем, если только не будет чего-то экстраординарного в виде острого политического кризиса, зачем война? Зачем война? Она ничего не принесет, потому что на самом деле, мы хотя постоянно цитируем «маленькая победоносная
Да.
война», единственный раз, когда она принесла России дивиденды, ну при Путине, это все-таки даже не война за Южную Осетию была пятидневная, это все-таки Крымская
Ну, конечно,
операция.
да,
Крымская
конечно.
операция, война на... И то даже война на юго-востоке Украины, она особо популярной не была и популярной не является. А вот это единственный случай, когда что-то принесло. Все остальные войны, как бы их ни называли, начиная с первой маленькой победоносной русско-японской, да, приносили
Да.
только неприятности.
Революции приносили.
Да, они приносили власти только неприятности. Поэтому надо быть уж абсолютно уверенным в том, что эта война будет не просто победоносной, но еще скоротечной и без потерь. Шойгу, конечно, пообещает что угодно. Но кроме Шойгу есть еще генерал Герасимов. Вот
Да.
генерал Герасимов, я знаю, что он несколько раз в компании с другими приближенными Путина отговаривал того от принятия роковых решений. Потому что он как раз более или менее реалистически представляет себе
Ну да.
состояние вооруженных сил. Оно неплохое, но оно совершенно очевидно не то, о чем рассказывает Шойгу, и то впечатление, которое он пытается произвести. Поэтому я думаю, что это скорее они обсуждали, связанное с внутренней политикой, чем с какой-то очередной внешней политической авантюрой. Это естественно. Вот Шойгу очень пытался снова попасть в милость к вождю, потому что он находился в опале. Видимо, он сейчас отчасти вернул себе его расположение. Заманил на шаманов, пообещал, что шаманы восстановят здоровье и предскажут будущее.
Ну, это понятно. Что же еще-то? Так, у нас еще прибавилось зрителей, это хорошо, 10 тысяч, почти 600 человек. А те, кто прибавились, это еще 2500. У меня просьба все-таки и вы тоже размещайте в аккаунтах, в социальных сетях и группах эти ссылки на этот эфир, это имеет значение. Хорошо, насколько важным может быть встреча 9 сентября президента Беларуси Лукашенко и Путина, который намечен послезавтра, но я так понимаю, он к ней, собственно, и вернется к 9 числу.
Да.
Вот. Либо он проведет где-то совершенно не обязательно в пределах, там, не знаю, Москвы, они могут в Сочи встретиться, перелетит, не проблема. Можно ли все-таки ожидать вот по той динамике, вот я помню, в предыдущем эфире мы обсуждали, ты сказал, что опять так же, как и прежде, поведет себя Лукашенко, обещание, обещание, там, давайте, давайте, повременим, переведем. Но на самом деле, мне кажется, сейчас ситуация-то, в общем, благоприятная, потому что Лукашенко с Запада уже додавлен, он этими начиная от РНР и кончая кризисом мигрантов, то, что он перевозкой занимался мигрантов, попыткой их, значит, отправить в страны Евросоюза, в Литву, в Польшу, он, мне кажется, уже окончательно себя просто сам сидит и закапывает, значит, ложкой могилу себя. Мне кажется, что сейчас для Москвы очень выгодно сейчас аннексировать Беларусь, уже окончательно, учитывая учение Запад-2021. Что ты думаешь, все-таки может меняться картина в связи вот со всеми последними событиями и желаниями Путина тоже.
Марк, я все-таки испытываю сомнения насчет такого радикального сценария. Я объясню почему. Если бы на него была надежда какая-то, то сейчас бы уже во все фанфары наши пропагандисты
Ну,
бы уже
логично.
дудели. Они бы сейчас раздували, ну, пускали, по крайней мере, пыль о том, что произойдет эпохальное событие, что сольются две страны в братском экстазе, значит, поглотят друг друга, и теперь все будет по-новому. Но ничего такого нету в помине. И они даже не успели отыграть вот первое заявление, помнишь, посла Беларуси в
Да,
Москве о том,
да.
что... Ну, да, потому что потом Лукашенко, значит, в личном разговоре все это дезавуировал. Поэтому ничего ожидать не приходится. Никто на него... Ну как, давить, конечно, будут. Будут ему напоминать об обещаниях, Ну, с него как с гуся
Ну,
вода,
это да.
кажется. Будут напоминать о том, чьими деньгами кормится Беларусь, на что он впадет в раж и скажет: «А кто прикрывает ваши
Прикрывает
рубежи?
западные границы, да.
Кто прикрывает вас, западные? Да вы без нас вообще бы». В общем, типа Лукашенко это последний дот, да, перед НАТО, который защищает Кремль.
Да.
Вот это дело, я думаю, он прекрасно отыграет на 146%. Получит, я думаю, что даже Путиным полюбуется. Он приходит в восторг от беззастенчивости этого картофельного лося, как он его называет.
Да.
И все, вернется на круги своя. И Путин подумает или скажет своим приближенным: «Ну ничего, в следующий раз там его точно дожмем. Ну вот еще немножко осталось, еще чуть-чуть». А Лукашенко успокоенный, получив обещание денег или реальные деньги, он, значит, вернется и будет рассказывать о дружбе, союзе, о том, как Беларусь защищает Россию. И будет заниматься снова шантажом. В том числе, наверное, шантажом вот соседей Беларуси, имею в виду Литву, Польшу, посылая туда потоки мигрантов и тому подобные вещи творя. Ничего, в общем, я не
Не, не
ожидаю.
стоит
Нет пока
ожидать.
никаких признаков. Вот нет пока ни одного признака, ни публичного, ни непубличного, указывающего на то, что что-то серьезное, тем паче судьбоносное, может произойти. Нет, пока ничего.
Хорошо, хорошо. Тогда вопрос следующий. Вернемся тогда, собственно, к внутренней проблематике и пресловутой динамике, для того, чтобы еще раз разобраться. А насколько ты видишь вообще эффективной в целом работу ФБК сейчас, вот в этой ситуации, в полном разрушении организации ФБК, штабов и так далее, по части наблюдения, по части взаимодействия с кандидатами, которые, ну, поддерживаются умным голосованием, потенциально могут быть ими поддержаны, по противостоянию с Кремлем, потому что вот последние эти действия, власть, ну, они методичные, по запрету выдачи Яндексом, значит, умного голосования в поисковике, значит, ну, фактически отъездом всех уже. И Кира Ярмыш тоже покинула Россию. Естественно, всем дают выехать. Это понятно. Как я уже не раз цитировал своего приятеля, покойного француза, писателя Рыбакова, когда он, значит, репатриировался обратно во Францию, откуда с семьей приехал, и с ним поговорил сотрудник КГБ, значит, 70-х, и сказал: либо вы едете, это модная была такая, за свои, но на Запад, либо за казенный, но на Восток. Вот. Соответственно, он выбрал, конечно, за свои. То есть они отпускают, они выгоняют, они как бы к этому готовы. Вы не живете, ну и как бы на этом этапе этого достаточно. Что там дальше будут делать? В этой ситуации вообще ФБК может быть штабом протеста таким вот, за отсутствием Навального, который сидит в тюрьме, за отсутствием основных его соратников, которые за пределами России находятся? Или мне кажется, что что-то начало меняться, и в этой ситуации могут возникнуть какие-то новые объединения, новые инициативы?
Ну, здесь два вопроса на самом деле. Может
Да.
ли команда Навального в его отсутствие стать штабом протеста?
Да.
Теоретически да. Теоретически да, нет сомнений. В январе этого года она это показала. Особенно если, допустим, Алексей сможет передать на волю, как это называется, цидульку, маляву, да, маляву.
Маляу, маляу.
Типа там, дорогие друзья, хватит, пора выходить. Это может произвести очень сильный эффект. И, кстати, не только на его сторонников, но я бы сказал, на вообще на более или менее активную часть общества и на колеблющуюся тоже. Делают ли они это? Вот пока нет признаков того, что они к этому готовятся. Ну, просто нет. Я не знаю, взаимодействуют ли они с кандидатами. Я не слышал. Я знаю только о том, и мне говорили несколько кандидатов, что они хотели бы, чтобы умное голосование на них сделало ставку. И они для этого там прилагают все возможные и невозможные усилия. То есть взаимодействия, видимо, нет. Чем занимается ФБК? Говорит о важности умного голосования. К сожалению, отчасти эффект умного голосования будет нивелирован. Надо понимать, что все-таки ресурсы государства чрезвычайно велики. И если оно уж взялось глушить и давить, то оно, в общем, добивается успеха. Кстати, скажу, что вот буквально по вчерашним данным рейтинг «Единой России» пошел в Москве в гору, в Москве и Московской области. Не семимильными шагами, но, в общем, пошел.
А с чем это может быть
Это,
связано?
я думаю, что это связано, во-первых, все-таки с теми деньгами, которые выплачивают пенсионерам и военным.
Это
Для
существенный фактор.
многих, да, это связано, возможно, с началом учебного года. Это может быть тоже какая-то странная связь. Так что, значит, растет рейтинг. И чем занимается ВБК? Он сказал, да, продвижение умного голосования и разоблачение путинских вороватых чиновников. Ну, это традиционное
Ну да.
направление. Да, там миллионы просмотров. Но, собственно говоря, самый просматриваемый ролик, я имею в виду про дворец, он показал,
Да.
что конвертация есть, но она, конечно, не колоссальна. И что самого ролика, даже очень качественно сделанного и вызывающего общественный интерес, я бы не сказал, что сильную общественную реакцию, общественный интерес недостаточно. Мне кажется, что самым успешным в этом смысле был ролик о Медведеве. Вот
Ну
он
да,
вам не
я вам,
Димон, да.
да, не
Вот,
Димон, да.
да. Вот он, мне кажется, оказался в этом смысле самым успешным. Есть что-то вроде уже эффекта претерпелости. Да, то есть, ну, люди все это видят, они знают, что это правда, у них нет никаких сомнений. Они смотрят, но это не вызывает у них какие-то действия. Вот это надо иметь в виду. Но это можно назвать там разоблачением. Это нужная и правильная вещь. Это нужная и правильная, безусловно. Но способно ли это вызвать динамику? Пока что нет никаких доказательств. Видимо, динамику способны вызвать у сторонников Навального только прямые недвусмысленные призывы. Тем паче, что команда, как раз, которая находится за границей, она это может сделать напрямую, я имею в виду призывы, непосредственно. Им-то сейчас бояться нечего, в
Ну,
отличие от тех, кто
конечно.
находится в России,
Ну,
на
конечно,
территории
конечно.
Российской Федерации. Поэтому карты в их руках. Но пока мы слышали единственное, это вот такое колеблющееся заявление Ивана Жданова. Ну вот если будут протесты, то мы их там присоединимся, поддержим. Ну на кого надеяться-то? Все в
Ну
России
да.
надеются друг на друга. Кто-то на военных, кто-то на чудо, вмешательство Господне, кто-то на болезнь тяжелую, кто-то на инопланетян. Никто не хочет надеяться на себя, Марк. Вот что
Это известная
характерно.
вещь, это
За
известно, это
небольшим
да.
исключением, да?
Это известная вещь, потому что аудитория, она воспринимает либо односторонне так, что ей нужно целеуказание, а оно далеко не всегда так работает, да, то есть вопрос там, как вот Мальцева, за что уж только его не критикуют, то, что он объявил какой-то день, но ведь логика такая, что дата – это формальный повод, возможно, есть ли мотивация? Ее не было тогда, да, значит,
Не было, да.
не было, да, а сейчас мы не понимаем, она есть или нет, ну, скорее нет, чем есть,
Так,
но проверить
Марк,
невозможно,
а
пока не выйдут,
пока не
ничего не
попробуешь,
будет.
не узнаешь, вот в чем беда. А проба, любая проба, это риск.
Это риск.
Вот так это выглядит.
Хорошо. Значит, тогда вопрос следующий. Размах репрессий. То есть, чего нам ожидать от будущей Думы? Значит, понятно, какой она по составу будет, скорее всего. Там уже понятно на 3 четвертых, что называется, если не на 100%. И вот эта силовая составляющая, что вот так сильно впервые, значит, именно мобилизационная группа Патрушев, Совет Безопасности, выступил инициатором ряда политических каких-то проектов внутри разных партий, которые представлены в Думе, завел туда своих кандидатов, и совершенно очевидно, уже силовой блок будет, ну, один из главных, будет представлен в так называемой этой Государственной Думе, так называемом парламенте. Это делается для дальнейшего закручивания гаек, для дальнейших репрессий, что очевидно, да, но зачем законодательно? Они все равно на Конституцию плевали. Последний указ Путина о том, что чиновники могут иметь двойное гражданство, что является прямым конституционным теперь уже запретом после референдума, всенародного голосования 1 июля прошлого 2020 года. И тем не менее, пожалуйста, принимаются решения вопреки всем этим конституционным положениям. То есть зачем им, собственно, менять что-то в законодательстве, если можно действовать от практики как такового?
Они исходят из того, что когда будет происходить транзит, то ситуация подвиснет. И надо иметь Думу, которая абсолютно не просто на 100% лояльна, а вот именно на 146. Поэтому так велика силовая составляющая. Вот эта вот квота Совета Безопасности или силовая квота, как ее называют. Это первое. Второе. В процессе транзита тот же Патрушев, он рассчитывает стать регентом
Ну да,
при
понятно.
новом правителе России. Поэтому ему надо иметь своих людей, чтобы это были стопроцентно его люди, на которых он может полагаться, и которые будут вносить те законопроекты, которые нужны именно силовому лобби. То есть они не против там, в каком-то будущем обозначить, ну, сменить декорации, обозначить некое смягчение, послабление, но выпускать вожжи из рук они, конечно, не хотят. Безусловно, кто бы ни был президентом, там Мишустин, Шойгу они тоже не очень хотят, они считают его, ну, президента, они его не видят в этом качестве, они считают его слишком ограниченным и человеком, который способен разрушить даже то немногое, что осталось.
Ну и он, Шойгу, не принадлежит их кооперативу «Озеро», по меньшей мере.
Совершенно верно,
То
он на
есть,
самом деле для них чужой, он
ну,
совершенно точно не
безусловно, он
свой.
представитель семьи, он представитель семьи
Да, но дело в том,
бывшей.
что вот в этом стремлении сохранить власть, свои позиции, одновременно ее изменить, возникает некое шизофреническое напряжение. Ну, вот, допустим, вот пример, я не помню, приводил или нет. По некоторой информации, Путин хочет повысить Золотова и Зиничева против Патрушева, что он считает, что это просто законченные идиоты,
Да.
которых ни в коем случае нельзя повышать. Соответственно, та чистка силовых структур, которую они наметили, ну, вы уж решите, вы хотите полагаться на силовиков или вы хотите их начать чистить? Сейчас же не сталинское, все равно время. Как
Ну,
мы
конечно.
сравнение не проводили, это все равно другая эпоха. К чему это приведет? Появится новый источник напряжения. И много тому подобных вещей. Вот эта бурная активность Шойгу с его якобы строительством городов Сибири.
Да.
Каждый на свой лад, гораст что-то сейчас предложить, пытается выпятить себя. И между этими людьми, естественно, напряжение возникает. Пока Путин еще в силе, пока еще, он может это напряжение микшировать, да, он в целом распоряжается ими, но у него все меньше сил. А когда они убедятся в том, что он уже этого сделать не может? Те, кто видел его 1 сентября, ну, поняли, что уже недалеко, уже недолго, а увидела его вся страна.
Но мы не раз это обсуждали. Он действительно где-то заговаривается, где-то у него тики какие-то, то какие-то, как мы называем, мелкая моторика рук, постоянно перебирает предметы. Мы не медики, мы судим, скажем так, со взгляда
По
обывательского.
внешне заметным признакам, да.
По внешне заметным признакам, потому что, ну, вот многие оспаривают это все и говорят, да нет, он здоров как бык, полагаясь на картинку, которую сам Кремль им преподносит, которую сам готовит, которую сам
Ну,
компонует.
уже даже эта картинка начинает выдавать. Уже даже эта картинка. Здесь уже, ну, ничего не сделаешь. Потому
Так.
что, ну, нельзя же, да.
А, значит, нас сейчас уже смотрят после 33 минут эфира 13640. 7 зрителей, 3600 лайков нам поставили, что для вторника, в общем, неплохо. Но если есть возможность присоединившимся, пожалуйста, тоже ссылки размещайте на этот эфир в своих аккаунтах, ставьте в тех группах. Помогите нам, чтобы этот эфир посмотрел как можно больше. Вот, поэтому не поскупитесь, что называется. С этим мы тоже как бы разобрались. Вопрос все-таки остается внутри самой власти. Внутри самой власти, там, с учетом транзита, не транзита, но есть люди, какие-то конструктивные условно силы, кого их можно отнести, которые, в принципе, протест как таковой низовой, если он будет эффективным, если он будет действенным, они могут даже и поддержать, прийти и вид сказать, ну, надо как-то нам сбалансировать ситуацию, Владимир Владимирович, и так далее. Или на это расчет нет. Я почему задаю этот вопрос? Потому что вот совсем недавно прошли годовщины 30 августовских событий. Я очень хорошо помню, как это происходило после. Ну, я-то был у Белого дома, потом на Лубянке, я много где был, но суть даже не в этом. Я стоял в Демсоюзе. То, что последовало потом, Да, значит, в основном инициативу взяли на себя вот эти конструктивные силы, и, собственно, они и получили привилегии. Это те же партийные работники. Большую часть глав администрации в регионах назначали после событий августа 91 года из числа бывших сотрудников обкомов КПСС. То есть вот иллюзии питать, что там пришли какие-то новые люди, никакие новые не приходили. Большая часть состава руководителей регионов это были выходцы из партийных органов власти и ну, из советских тоже, и так далее. То есть, и они-то точно получили от этого все. Они стали коррупционерами, наворовали, и в 90-х кто-то дожил до нулевых, кто-то вообще перебрался в 10-е годы. Есть ли такие же внутри власти, которые, просто сложно их представить себе, которые тоже, исходя из циничных своих меркантильных интересов, могут в это вложиться? Потому что в 2012 году слухи упорно ходили, что олигархи вкладывались во второй срок Медведева, в протесты, вот, ну, была какая-то суета. Мне кажется, тут больше преувеличено, но какая-то суета по этому поводу была. Потому что я участник этих событий, я помню, разговоры такие ходили. Вот. А как сейчас? Вот начнется эта динамика изменчивая, покажет какое-то, я не знаю, фокусное событие, да, и можно ли представить, что какие-то олигархи вложатся деньгами, помогут, там, не знаю, еще что-то сделать? Как ты думаешь?
Да, я считаю, что это весьма возможно. Ну, а не раньше, чем они увидят, что протест серьезен. Как только будет понятно, что протест серьезен, то есть он продолжается не день и не два, он продолжается несколько дней, что динамика, ну, по крайней мере, равновесная, то есть власть не может подавить протестующих, тогда, да, я думаю, могут включиться, по крайней мере, те, кого мы знаем как олигархов. Что касается чиновников, нет, это исключено на этом этапе. Они будут выжидать. Они сделают свой выбор только тогда, когда наметится, ну, если не перелом, то хотя бы надлом. Вот тогда да. До этого они будут сохранять нейтралитет. Кто станет бенефициаром, на региональном уровне губернаторы вполне могут стать бенефициарами. Особенно те, кто поумнее, те, кто в нужный момент выйдут к протестующему народу и скажут: да, все в порядке, мы всегда были с вами, мы всегда были против режима, посмотрите, какие мы замечательные дороги в области построили. И вот сейчас поезд из Москвы пустили там, допустим, в Иваново, в Ярославль, Кострому, чтобы вы теперь могли ездить на работу в Москву. Видите, все для вас, дорогие соотечественники, все для вас, дорогие земляки. Вот такие люди, несомненно, будут, которые решат сыграть свою партию. Я думаю, что это будут из числа, конечно, вот тех, кого технократами называют. Почему нет? Почему? Это для них очень выгодно даже. Они могут что-то от этого поиметь или, по крайней мере, не понести никаких потерь. А кто из там верхней части элиты решится пойти на контакты с восставшим народом, я пока вообразить не могу. Я знаю, что на уровне средних чиновников или там, скажем, людей, которые работают вот с высшим слоем элиты, да, рядом находятся. Там много таких, которые готовы были помешать своим шефам. Они готовы будут. То есть они охотно их сдадут. Вот это я знаю доподлинно. Они совершенно не собираются ради них умирать,
Ну, это
сохранять им
да, об этом
лояльность.
даже и
Они
речь не идет.
испытывают к ним, как мне сказали, первый, кто разрядит свои, так сказать, пистолеты, это будет охрана этих людей. Вот в них и разрядит.
Не, это часто так
Она
бывает, да.
им самим
Отыграется.
не позволит, да, она самим им не позволит добраться до аэропорта, скажем так. Это я уже не раз слышал. Ну, какой-то там элитной фракции нет, ну что-то, и в помине совершенно. Но я не сомневаюсь, что если протест будет серьезным, будет попытка реинкарнации 2012 года. Вдруг из каких-то чуланов выползут люди,
О, да.
и те, в том числе, которые были в 2012 году, и будут говорить: ну надо же помягче, мы
Да,
должны
не
следовать
надо.
закону, иначе
Да.
чем мы от них отличаемся? Вот
Да,
посмотрите,
старая песенка уже.
какой замечательный Кудрин, какую он программу реформ.
Да, да, да.
Хотя те, кто читает, говорят, что ну, все это уже фуфло. Это уже фуфло, не имеющее никакого отношения к реальности. Но будет попытка все это реанимировать. У меня нет сомнений. И вот здесь будет зависеть от того, какие люди возглавят протест.
Ну, он
Если
опять, да.
решительные, то да, есть шанс положить новое начало России.
Это абсолютно точно, потому что сейчас опять мне поразила, так сказать, новость, значит, она везде вышла. Кудрин, глава счетной палаты, значит, заявляет, ну, надо уменьшать роль госсектора в экономике. Это 100%, значит, точно последнее, а государствят, а уменьшение его, оно происходит как? У нас уже, значит, Роснефть там меньше, чем на 50% государства. Они уменьшение государственной доли, они как бы трактуют это путем передачи себе самим акций, ну, своим доверенным
Совершенно
разного
верно,
компаниям.
да.
То есть в этом смысле надо это воспринимать, и это они называют процессом, ну, такого уменьшения государства в экономике. Потому что с таким набором идей выходить к людям, чтобы они купились в очередной раз на то, что, значит, им говорят, да нет, все беды в том, что у нас слишком монополизирована экономика, не проведены структурные реформы, вообще нужно детерминировать все от экономики, что политика самостоятельного значения не имеет. Мы должны, наконец, создать средний класс. И вот это ля-ля-ля-ля, а вы хотите на штыках. А мы хотим на
Да,
штыках.
совершенно я буду говорить, ну как же, закон,
Да.
законность, мягче, гуманнее, надо договариваться. Ну да, конечно.
Нет.
Точно так же, как договаривались с оппозицией, договаривалась власть с обществом. Мы все это хорошо
Да.
знаем и видели.
Нет, ну я как раз и считаю, что в дихотомии в такой, когда вот эта революция полусверху осуществляется, тогда вот это возникает. Как и в августе 91-го. Я прекрасно помню, какие разговоры шли там. Говорили, а что, мы уже памятник завалили, давайте зайдем в здание Лубянки, да, просто вытряхнем оттуда все. И народ был готов. Но вот те, кто управляли всем, они пришли и сказали, нет, нет, что вы, ни в коем случае, никогда охота на ведьму и тому подобное. Точно так же подходили к ЦК КПСС на Старой площади. Поэтому если и рассчитывать на успех, то успех возможен только если эти элементы будут играть опосредованную роль, а не непосредственную в руководстве протестом. Опять же, чтобы это не выглядело слишком схоластически, как разговором пикейных жилетов, Бриан голова, не голова, да, как в классическом произведении. Все-таки ты считаешь, что запалить ситуацию возможно посредством какой-то небольшой группы, вот как с таким же выступлением вот этого, что делать, лидера движения, который сейчас сидит и так далее. Потому
Да,
что
Дмитрий
хочется
Чебанов,
Дмитрия Чубанова. То есть
да.
для этого не нужны системные либералы, большой консенсус, договоренности.
Нет,
Я просто хочу, чтобы наши зрители
нет.
это услышали.
Нет, здесь важно это распространение, это информационная поддержка. Как Навальный в свое время сказал, вы не рефлексируете, вы
Да,
распространяете.
распространяйте.
Если возникает волна информационная, и она резонирует с массовым настроением, ну, наверное, одной группы было бы мало. Но нескольких там условно небольших групп было бы вполне достаточно, мне кажется. Ну, и, понимаешь, можно там массу, конечно, оговорок. Лучше, если это люди, которые известны, которые
Ну,
пользуются
понятно.
каким-то... Слушайте, у нас всех обгадили. У
Да,
нас
абсолютно.
кто в тюрьме, да, кто за границей. Каждому масса претензий. А почему ты призываешь оттуда, а сам находишься в Вильнюсе или в Тбилиси,
Ну,
да?
да.
А как ты будешь призывать из тюрьмы? Да, а почему
Никак.
ты на свободе? А
Да,
почему ты на свободе,
да,
если
да.
ты такой борзый, да? Поэтому почему бы и нет? Это могут быть совершенно... Это, кстати, мы с тобой обсуждали, что могут появиться радикальные лидеры снизу.
Нет, но это
Они возьмут на
определенно
себя...
уличные лидеры,
Они
да.
обратятся с призывом, они возьмут на себя ответственность, а дальше пойдет, поедет, если это срезонирует.
Если это срезонирует.
Если
Но
вот этого ник наперед не знаешь.
смотри, наперед не знаешь, но мы всегда, вот если внимательно, пристально изучать вот этот резонатор, то фактически ведь это возникает, никогда не поймешь, что впереди, что позади, да? Где телега, где лошадь, где курица, где яйцо. Потому что всегда кажется, что, знаешь, как переворот в феврале 17-го, дворцовый, фактически военно-дворцовый переворот обсуждают. Ну, казалось бы, а с чего бы, да? Демонстрации женщин. Ну и что там, каждый день шли всякого рода демонстрации, особенно...
Абсолютно верно.
А каждый день абсолютно. Я вот приводил, помнишь, Адоевцевые, значит, воспоминания. Она говорит, все говорили о революции, но произошла неожиданно. Годами говорили революция, революция, и вдруг происходит неожиданно. Просто вот тут всегда важно, ну, прозорливый взгляд найдет, уловит вот эту связь, потому что эти настроения, которые войдут в резонанс, им нужен выразитель, да? А с другой стороны, выразитель не появится, если потребности в нем нет из-за этих отсутствий настроения.
Да, но дело в том, что если ты не попробуешь, ты не знаешь,
Ну,
есть ли
конечно.
общественная потребность, а вычислить ее наперед невозможно. И в конце концов, в феврале началось потому, что начали бить полицейских.
Да.
О, как только начинается насилие,
Да.
не бедство, да, а начинается активное
Да-да-да.
сопротивление. Как, кстати, было и в Киеве, да, в 2014 году. Точно так же. Только вы начинаете сопротивляться, вдруг ситуация начинает меняться. Если вы все время убегаете, ну,
Ну,
можно,
конечно.
конечно, играть в догонялки какое-то время, истощить там силы полиции. Но тогда вам надо выходить раз и раз и раз и день за днем. Как это, кстати, было в декабре 2011 года, после чего и разрешили митинг.
Да.
Просто власть поняла, что сил бегать уже нет. У ОМОНовцев уже сил бегать не было. Поэтому здесь так. Пока не попробуешь, не узнаешь. Кто возьмет на себя смелость пробовать? Вот тот, кто считает себя вправе.
Вправе
Вправе.
своем,
Это
но...
обычно небольшие, обычно это численно небольшие группы.
Ну да, мы, собственно, и говорим, что если 18 сентября в 14 хоть где-то начнется, мы обязательно будем это освещать. Мы об этом
Конечно.
скажем. И в нужный момент, хочу уверить наших зрителей, подписчиков, мы появимся там, где надо. Там, где будет все решаться. Мы там появимся. И уверяю вас, так сказать, дальше уже начнется совсем другой рисунок. Но, безусловно, начало – это вопрос ответственности огромного числа людей. Если они решатся именно таким образом изменить свою судьбу, то все может получиться. Но, тем не менее, я
Да.
просто говорю, что вроде мы так много об этом говорим, а когда наступает момент, все говорят, ну вот вы приедете нам сделать. Ну, мы это уже обсуждали.
Да, вы сделаете за нас,
За
вы
нас.
добьетесь победы, а тогда мы присоединимся к вам. Тогда мы поймем, что вы были правы.
Ну да. Кому все мы будем нужны, когда это все состоится, на самом деле. А,
Да, конечно.
значит, 15 261 человек нас сейчас смотрит. Уже почти 15 300. 4 500 лайков нам поставили. Это спасибо огромное. Тем не менее, еще присоединилось около 3 000 человек. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в аккаунтах, в социальных сетях и группах. Мы уже ближе к концу эфира. Сейчас время 2 часа 47 минут. Мы 47 минут уже в эфире. Все-таки в конце. Теперь поговорим о Западе. Потому что Запад – это вот такая уличная девка, потому что на нее одни уповают, как вот, не буду называть каких-то, которые говорят, нет-нет, Запад все лучше знает, Запад все лучше сделает, не надо делать ничего самостоятельно, нужно искать союзы с ним, а он точно подскажет, в какой момент чего и как. Равно так же, как и если протест пойдет не туда, что называется, по сверхмирным рельсам с кедиками около лавочек, да, то тоже вроде как остальное доделает Запад, санкциями и всем остальным. Опыт показывает, ничего Запад не доделает. Вот, на мой взгляд, опыт показывает многолетний. Это не то, что последнего десятилетия протеста, цветные революции, что угодно. Запад вообще, мягко говоря, работает с властью. Он не работает с непредсказуемым элементом, он работает с предсказуемым элементом. Если власть становится менее предсказуемой, конечно, там возникают трения, но все равно они их решают. Кто придет к власти, с тем и будут работать, с тем и будут взаимодействовать. Но все-таки, на твой взгляд, все эти сыпящиеся обвинения, в том числе того же Шойгу и так далее, Захарова вот тут отметила, что западные посольства финансировали ФБК Навального. Ну, то есть это только пропагандистская завеса, или у них, естественно, какой-то естественный страх присутствует у Кремля, у власти, у его, значит, сателлитов перед именно ролью Запада, которая вроде как вот воспринимается как решающий. Дадут денег, дадут инструкции, там, не знаю, подготовят, еще что-то сделают, и это может стать решающей гирькой на этих весах. Или это специально выдуманный страх?
Нет, они реально этого боятся. Они реально боятся того, что Запад может вмешаться. И поэтому, когда они об этом говорят, это не просто проговаривать свои страхи или пропагандистски влиять на российское общество. Это сигналы Запада. Но это публичные сигналы. Есть непубличные. Я могу сказать, что они носили крайне жесткий характер. Крайне жесткий. Там речь шла буквально об угрозе ядерного удара. Я не шучу. В случае вмешательства Запада во время выборов в дела Российской Федерации. Вот до этого доходило. Понятно,
Ну,
что
так
в
они и
этом
не
было
вмешиваются. Мы видим, что
преувеличение.
нет никакого
Да,
вмешательства.
они не вмешиваются. Вот
Да
так
и
мне
до
и
этого не
сказали. А
вмешиваются.
мы вмешиваться и не будем. Мы вмешиваться не будем. Что ваши, имеется в виду кремлевские, уверяют нас, что ситуация полностью под контролем, что они изберут ту думу, которую хотят, сделают то, что хотят, и что, чтобы мы не вмешивались, чтобы нам хуже не было. А мы будем тогда ожидать естественного развития событий, там, естественной смены власти. Поэтому Запад будет наблюдать заинтересованностью и, я бы сказал, тревогой, вот будет такая формулировка, допустим, за началом волнений. Вот начнутся волнения, начнутся столкновения, они застынут и будут внимательно наблюдать. Кстати, сразу скажу, нет, не то чтобы там не было людей, которые не хотели бы вмешаться. Такие люди совершенно точно есть. Такие субъекты, которые не прочь были бы сыграть, у которых есть для этого ресурс. Но государственная политика, потому что это субъекты, они все равно в рамках государства действуют. Государственная политика любой западной страны, включая Соединенные Штаты, сейчас в том, чтобы не вмешиваться. Не вмешиваться в этот процесс, чтобы не вызвать непредвиденные реакции плохо контролирующего себя президента Российской Федерации. Они боятся, откровенно боятся. Но если дело пойдет, что называется, в разнос, да, в разнос, может быть, каким-то закулисным путем, скорее всего, это будет делаться через уже спецслужбы, они могут постараться поучаствовать в этом процессе. Но они будут себя вести точно так же, как и российские олигархи.
Ну да, да.
Они все ведут себя одинаково. Мы ждем. Вот когда мы увидим, что намечается перелом или чаша весов склоняется в сторону протестующего народа, почему бы нам тогда не поучаствовать? И то очень-очень осторожно, крайне осторожно, с призывами какими-нибудь, с упреками в адрес там жестокости. И, конечно, будут призывать, ну что вы, никакой жестокости, только мирные протесты и тому подобные вещи. Ну, это все, уже, я бы сказал, давным-давно отработанная лабуда на примере украинской революции 2014 года. Именно так Запад себя вел, вот именно так. А русские проклинали, ну, имею в виду кремлевские, что вот они там лезут, печеньки раздают туда-сюда. Да они уговаривали украинцев подписать все эти соглашения с Януковичем. Они уговаривали их не сопротивляться. Если бы послушали тогда, Янукович бы по сей день бы жил в Украине, 100%. Может быть, еще на выборах бы баллотировался. Господи, 100%. Тут же секрет Полишинеля.
Ну да, нет, я просто, чтобы развеять иллюзии, потому что у многих сложилось в первый период правления Байдена ощущение, что, ну вот смотрите, он сам заявляет о том, что с тиранией Путина в период моего президентства будет покончено, а ничего совсем не покончено, и даже признаков подобного нету. То есть это опять такая пустая, абсолютно предвыборная политическая риторика, которая, ну там...
Пока да.
Да, но пока это...
Она так будет оставаться, да. Да.
Ну что ж, дорогие друзья, 52 минуты мы находились в эфире, мы постарались максимально осветить тему, сказали о протестах 18 сентября в 14, но мы, безусловно, к этой теме вернемся, мы обязательно об этом поговорим еще раз ближе прямо к этой дате, посмотрим, как будет реагировать информационное пространство на все вот эти призывы. Они сейчас будут шириться, но посмотрим, получится из этого что-то или нет. Почти 16 тысяч человек нас смотрит. 5 тысяч почти поставили лайки. У меня просьба, все-таки распространяйте этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, через мессенджеры и так далее. Это будет очень важно. Ну что же, тогда увидимся, Валерий Дмитриевич, в следующем эфире. Поговорим об этом
спасибо,
еще.
Спасибо, Марк Захарович. Да. До свидания всем. И до встречи. До свидания.